Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях игумен Флавиан Матвеев, наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Добрый день, отец Флавиан.
Добрый день, Ксения. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели.
Я напомню телефон прямого эфира, по которому вы сможете позвонить и задать свой вопрос отцу Флавиану. 379-65-94. Тема нашего сегодняшнего разговора – христиане – рабы Божьи или друзья Божьи. Вот очень часто от людей нецерковных мы можем услышать такой вопрос. Вот почему ваш Бог требует пресмыкания какого-то? Почему вы постоянно себя сами унижаете, называете себя рабами Божьими, в то же время говорите, что Бог дал вам свободу? Вы сами запутались в своих утверждениях. Что-то одно – либо вы рабы, либо вы свободны. Как отвечать на такой вопрос каверзный?
На этот вопрос нужно отвечать с заглядыванием в исторические глубины, потому что если так вот просто что-нибудь скажешь, чтобы от человека отвязаться, то человек с двух слов и не поймет. Так что это, ответ на этот вопрос потребует такого вот большого рассуждения. И нужно, конечно, заглянуть в историю, потому что у нас сейчас в нашем современном обществе нет рабства, и мы можем, когда говорим о рабстве, лишь только вспоминая, что это понятие означало в истории, в тех или иных областях.
Насчет, кстати, отец Флавиан, извините, я вас перебью. Мне кажется, что сейчас официально нет рабства, но мы же знаем, какие бывают страшные случаи, в том числе и даже на территории нашей страны, в той же Чечне, сколько раз находили какие-то фермы, какие-то дома, где содержали русских рабов, и сколько мы слышим по миру таких случаев, когда вот такое уголовно наказуемое деяние, как рабовладение, но тем не менее оно существует, к сожалению, до сих пор.
Ну, если взять Чечню, то сама Чечня очень неоднородна, и чеченское общество тоже неоднородно. И те чеченцы, которые получили достойное образование, они, у них вполне наш, скажем так, не средневековый образ мышления. Поэтому, конечно, не одобряют и сами не стремятся к тому, чтобы там держать каких-то рабов. А есть какая-то вот глубинка, где люди как в Средневековье жили, так и сейчас. Как набеги совершать для них до сих пор – это доблесть. Рабов держать там в большой яме – это подспорье в домашнем хозяйстве. Вот поэтому тут тоже есть разница. Но, конечно, если брать всю нашу большую страну в целом, то и вот сравнить вот, значит, с Чечнёю, где это, к сожалению, до сих пор как-то обществом одобряется, какими-то маленькими частями общества. Ну, а у нас, вот там, где мы живем на Урале, вообще в современном обществе к рабству отношения отрицательные. Вот как вы сказали, оно является уголовно наказуемым деянием. Поэтому вот что такое рабство, мы можем, ну, как бы по фильмам знать, по художественной литературе. Но опять же, эту художественную литературу по большей части писали те люди, которые сами не знали, что такое рабство. Если брать Россию, у нас в России вот было крепостное право. Хоть это и не было, так сказать, рабством в самом худшем его проявлении, но тем не менее вот это явление носило явные признаки принадлежности вот именно к рабству.
Когда на эту тему говорят, часто вспоминают о том, что церковь никогда ни в какие времена против института рабства не высказывала никакого неодобрения. И, в общем, это звучит таким обвинением, что церковь спокойно относилась вот к такому отвратительному, по сути, явлению.
Ну, на самом деле это не совсем так. Взять даже вот тот факт, что когда было принято решение императорской властью о том, чтобы освободить крестьян в 1861 году, то текст вот этого вот манифеста об освобождении крестьян, это, как бы сказать, исторический факт, писал митрополит московский Филарет, который прославлен ныне в лике святых как святитель. Вот. Это уже свидетельствует о многом. Но, правда, в то же самое время святитель Игнатий Брянчанинов...
Вот как раз хотел сказать, да, разные взгляды были.
Написал очень большую и богословски обоснованную статью, в которой указывал, что в Библии нигде невозможно найти вот именно такого мотива для немедленного избавления от рабства. Потому что в тогдашнем обществе были очень большие дискуссии как раз по этому вопросу. Кто-то был за рабство, кто-то против рабства. Вот, ну, имеется в виду крепостное право, конечно. Да, но тем не менее, вот даже среди святых людей были разные точки зрения. Но это не мудрено, потому что этот вопрос, он является духовным лишь постольку поскольку. В большей степени он является социальным и политическим вопросом. И здесь, как, скажем так, два святителя, как два гражданина своей родины, могли иметь на этот счет какие-то разные суждения. В этом нет ничего мудреного. А вот что касается...
Вот времена первого христианства, первых христиан, античные времена, каково было тогда отношение к рабству? Нам же важно выяснить вот исторический контекст, когда появилось. У апостола Павла, по-моему, впервые это выражение встречается в послании к Титу, раб Божий, он себя так называет. То есть, когда себя христиане первые называли рабами Божьими, что они под этим подразумевали?
Ну вот христиане подразумевали в первую очередь... В первую очередь, вот именно, мы бы, наверное, на современный манер это переложили другими словами, бы это выразили, сказали бы, они этим выражали исключительное право обладания собою, эксклюзивное право Бога на обладание ими самими, потому что у раба есть только один господин. Любой другой человек для него не господин, он не...
Он имеет право его приказы игнорировать.
Да, он подчиняется только одному господину. Но если у человека такой исключительный господин, как сам Господь Бог, то, соответственно, это уже получается, когда человек называет себя рабом Божиим, то это получается уже чуть ли не почетный титул. Тем более, что если принять во внимание те особенности, которые вот исторически были в еврейском обществе по отношению, скажем так, к обществу римскому. Вот у римлян быть рабом это означал ужас до конца времен, до последнего издыхания, потому что римляне своих рабов эксплуатировали по полной программе, и раб мог по нескольку раз на дню подвергаться избиениям и от одного из этих избиений и умереть, собственно говоря. Вот. А у евреев было несколько другое отношение к рабству, и рабы были, по сути дела, в целом ряде случаев вот такими, как бы сказать...
Членами семьи почти, да?
Да, как домочадцами. Вот их где-то в исторической традиции так называют.
Ну вот если, кстати, вспомнить споры о рабстве и рабство, допустим, в той же Америке, то даже по каким-то литературным произведениям мы можем вспомнить, что было действительно очень разное отношение. То есть в одних случаях действительно унижение, побои, издевательство, эксплуатация нещадная, а в других случаях рабы становились практически членами семьи, были очень привязаны к хозяевам, и даже если их отпускали на волю, они просто не хотели уходить из этой семьи. Но точно так же и в России случалось, когда пытались на волю отпустить крепостных крестьян, они говорили, куда же мы пойдем, особенно что касалось домашней прислуги, которые вот выросли буквально с этими людьми.
Да-да-да.
И у евреев, получается, было так же, да?
А у евреев даже вот в Библии остались такие остатки того, как как это было в жизни, что, насколько я помню, в книге «Притчи Соломоновых» там есть такое высказывание, что разумный раб господствует над неразумным сыном и делит между сыновьями наследство. Вот какая-то такая вот фраза.
Дозвонились до нас радиослушатели. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемая ведущая. Здравствуйте, отец Славян.
Здравствуйте.
Благословите, пожалуйста.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, будьте благословенны.
Вот у меня такой вопрос. В общем, у меня была такая история. Святой Георгий Победоносец помог мне. Мне нужно было написать поэму о герое войны. Он мне помог написать эту поэму, но как помог, это длинная история. В общем, я эту поэму прочла, был у нас фестиваль среди слепых, получила диплом лауреата, и вот окрыленная такой победой, радостная, я пришла в храм поблагодарить, как раз было 6 мая, и вот у меня, я еще принесла красную розу к его образу, но у меня было не чувство вот такое, что упасть на колени там, а вот чувство какое-то, вот как будто бы хотелось обнять любимого друга, который меня выручил. Так вот я хотела что спросить? Это фамильярность была по отношению к святому? Или просто это так нахлынули чувства?
Ну, спасибо за интересный вопрос.
Да, вопрос действительно интересный. И, наверное, нужно сказать, что в знак благодарности, когда человек, скажем так, падает на колени и обливается слезами, конечно, это может иметь место тогда, когда человек понимает, что получил что-то незаслуженно, получил что-то явно не по своим делам. С другой стороны, когда, вот знаете, есть такое даже икона Божьей Матери, которая называется «Нечаянная радость». Вот, когда человек никаких вроде бы злодеяний не делает, но вот получил какую-то вот такую вот нечаянную радость, и вот в нем вот именно эта радость присутствует. И если он эту радость связывает с личностью какого-то святого, то, конечно, он, когда вот приходит в храм, то вот он ощущает к этому святому чувство глубокой приязни, чувство благодарности и радости. И вот бывают люди, которые говорят, что вот со святыми человека, что говорят, со святыми нас могут связывать какие-то вот чувства, которые характерны для такого вот повседневного общения людей на земле.
Ну, то есть дружеские, попросту говоря, да?
Да,
товарищеские,
вот
дружеские скорее, да?
Вот, да, вот именно это такая вот дружба, которая является чувством глубокого уважения, глубокого почтения, такой искренней любви. Ну, понятно, что о земном человеке мы можем позаботиться, а о святом единственное только что вот принести розу, поставить свечку, как-то в каких-то словах выразить свою благодарность. Вот. И так получается, что когда между святым и человеком устанавливаются такие вот отношения, что то человек понимает, что если это основано на серьезной церковности человека, что человек является вот именно членом церкви и регулярно исповедуется, причащается, участвует в жизни того прихода, который он посещает, то такой человек понимает, что ему этот, вот именно это чувство даровано по благодати, и это то самое, что мы называем, вот как вот мы в богословии, да, говорим о том, что между людьми живыми и между людьми усопшими, между людьми, прославленными в лике святых, людьми, которые живут здесь на земле, возможно общение, и это общение возможно через благодать Святого Духа. И, конечно, если человек живет благодатной жизнью, живет в церкви, живет церковно, то не мудрено, что ему вот именно это чувство Господь дарует как дар. Даров-то у Господа много, но мы иногда по своему нерадению, по своей непригодности вот некоторыми дарами не можем воспользоваться. А тут вот есть, если есть такой дар, то, значит, нужно во-первых, себя проверить, что насколько я церковный человек, да, вот, воцерковленный. И если человек чувствует какой-то недостаток в себе, в степени своей воцерковленности, то, конечно, все вот эти вот недостатки немедленно исправить. А то Господь ведь может отнять этот дар.
А вот даром вы называете вот именно вот такие чувства к святым, да, которые могут у человека возникнуть, такие абсолютно дружеские, да, дружба, может быть, которая может потом перейти в вечность.
Конечно, конечно.
Мы остановились с вами на отношении к рабам у древних христиан.
Угу.
То есть отношение было совсем другое, а контекст был не полностью отрицательный, как сейчас.
Да, и если обратиться к Новому Завету, то в Священном Писании мы можем найти послание апостола Павла к Филимону, где он посылает к Филимону беглого раба и увещевает его о том, чтобы он принял его как друга.
Как брата, как друга.
Как
да?
брата, да. То есть вот это наглядное свидетельство того, что в истории те вот моменты, которые вот остались, что первые христиане действительно могли иметь и сами рабов, но...
Отношения были другие, да, между рабами и хозяевами?
Да, что если этот раб сам христианин, то человек, который им обладает как рабом, просто не имеет права к нему относиться не как к брату. Конечно, историческая эпоха накладывала на христиан того времени свой отпечаток, так что вот некоторым, как вот этому вот Филимону, нужны были какие-то увещевания по этому поводу. Но тем не менее, мы видим, что первые христиане, имея такое отношение к рабовладению, распространяя такие убеждения, они сами вместе со своей проповедью вели человечество к тому, чтобы в конце концов отношение к рабству изменилось. И, как бы сказать, вот мало-помалу отношение ведь к рабству изменялось постепенно и не всегда и не везде равномерно. И вот я только сам с большим удивлением недавно прочитал, что на Тибете, куда, кстати, некоторые неразумные
стремятся за духовностью, да?
За духовностью, да. Рабство, причем в самом таком примитивном виде, было отменено только в 1950 году. И вот так вот как-то так задумаешься, вот оказывается, как 20 век, а мы-то думали.
Не, ну мы, к сожалению, я говорю, уже вначале упоминала, что часто в криминальной хронике встречаем и в каких-то там очерках, документальных историях, телевизионных страшные какие-то случаи, когда наши девушки, допустим, там выезжают за границу и фактически думая, что они приобретут какую-то хорошую, высокооплачиваемую работу где-нибудь там официантками или где-то, попадают на самом деле в страшную совершенно форму рабства, их лишают и документов, и возможности как-то связаться с родиной, и часто бывает, что это на долгие годы люди попадают в такие ситуации. То есть это все, к сожалению, вот оно пока еще актуально для нас, вот этот отрицательный контекст рабства. И в связи с этим вот встает вопрос, а стоит ли вот сейчас, в наше время, когда мы знаем, что вот тогда контекст был другой исторический, стоит ли нам сейчас продолжать говорить, да, мы рабы Божьи, может быть, нам вспоминать больше слова Христа, Он же говорил, что я вас не рабами больше называю, не называю вас больше рабами, называю вас друзьями, потому что раб не знает, что делает его господин, а друг знает об этом. Может быть, как-то вот поменять отношение вот к этому, может быть, вот друг Божий это больше соответствует контексту историческому?
Ну, тут ведь надо подойти к этому вопросу педагогически и рассудить о том, что кому он говорил эти слова. Христос Спаситель эти слова говорил, насколько я помню, в прощальной беседе. То есть это были буквально последние, одни из последних слов, которые Христос говорил ученикам перед своим распятием. И к этому времени апостолы были уже в течение 3 лет рядом со Христом Спасителем и слушали все его обращения, все его проповеди, все его индивидуальные наставления. Они были рядом с ним, они видели его самого, они видели его образ жизни, образ действований. То есть, скажем так, это были не первые встречные для него. То есть он назвал друзьями тех, кого на протяжении этого времени воспитывал, вразумлял, оказал на них, несомненно, огромное влияние. Так что Божья благодать их, как бы сказать, вот настолько просветила, что они из рыбаков, хоть и слышавших что-то о Христе, сделались апостолами Христовыми. То есть эти люди, это были именно его самые ближайшие ученики. И вот здесь нужно все-таки признать, что если мы с такими словами о дружбе с Богом будем обращаться к людям при какой-то первичной проповеди, да, то люди скажут: а вы вообще, для вас Бог-то что-то значит или нет? Вы такие простые, зачислили себя в его друзья. И тут нам, значит, вышли к нам с проповедью, думая, что мы сейчас возьмем и тоже будем вместе с вами тут с таким оптимизмом относиться к серьезным вещам. Все-таки сразу же вспоминается, знаете, как у сектантов, у тех неохаризматиков, которые по недоразумению называют себя протестантами, что как, ну, они там могут песни петь, стихи, значит, там песни, стихи, все их богослужения, они как такие капустники студенческие. Вот. И, значит, у них там куплет как-то запомнился. По-моему, протодиакон Андрей Кураев в одной из книжек его цитировал. Там было сказано так: «Мы расскажем всем вокруг, что Христос нас лучший друг».
Это же понятная рифма, да?
Да, это вот так вот призадумаешься, думаешь, да, вот какой-нибудь...
Было бы смешно, если бы не было так грустно.
Да, да, и вот... Ладно, если человек, как бы сказать, простой, не увидит в этом какой-то несерьезности, да, а если человек культурный, который, ну, скажем так, сам, может быть, в Бога не очень сильно верит, но тем не менее знает, что такое христианство, он, услышав такое, скажет: «Нет, друзья мои, вы ко мне с такой проповедью не обращайтесь, это не христианство, это капустник какой-то». Вот, поэтому, если учитывать педагогический момент, конечно, рано или поздно человек прочитает Евангелие, рано или поздно человек дойдет до этих слов и поймет, что тот идеал, который должен ставить перед собой христианин, этот идеал также... Этот идеал также светил, как светил сам Господь Бог, потому что Господь призывает нас в свою жизнь. И этот идеал также бесконечен, как бесконечен сам Господь Бог. И раз Господь призывает нас в свою жизнь, и мы откликаемся на этот призыв, то получается, да, Христос, Спаситель, говорит о тех людях, которые исполняют Его заповеди и любят Его, что Он говорит, что «Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Вот как мы можем это видеть в жизни некоторых святых, в том числе и русских святых, в жизни преподобного Силуана Афонского, в жизни преподобного Серафима Саровского. Были случаи, когда эти святые удостаивались явления самого Господа Иисуса Христа. И вот после этого мы можем с глубокой осторожностью, с глубоким благоговением рассудить о том, что раз Он явился им, значит, Он считал их своими друзьями. Наверное, так. Да, и это... И здесь мы видим вот именно осуществление в жизни тех слов, которые Христос Спаситель сказал своим ученикам, называя их, уже отменяя их рабство и называя их друзьями.
А как вот рабство сочетается со свободой воли? То есть, с одной стороны, мы знаем, что Господь нам дал свободу полную, а с другой стороны, вот это утверждение о том, что христианин должен быть рабом Божьим, то есть должен всецело быть предан Богу.
Здесь, наверное, нужно рассудить о богословском смысле, воли Божьей, что если Господь Бог открывает нам свою волю, и если Господь Бог побуждает нас к тому, чтобы действовать по Его воле, то получается как? Его воля есть для нас идеал. И когда человек, называя себя рабом, называет себя рабом и перенастраивает свою волю, как бы сказать, отрекаясь от своей воли, перенастраивает следование своей воли на следование Божьей воли, он тем самым, следуя Божьей воле как раб, следует источнику своей же собственной свободы, потому что именно Бог является источником свободы каждого человека. И так получается, что здесь это рабство имеет такой, скажем так...
Добровольный характер. Волевой.
Добровольный и волевой, но в то же самое время, это, как говорится, это то рабство, без которого невозможно прийти к полной свободе. Пока человек не обречет себя на рабство источнику свободы, он этой свободы не получит.
То есть в этом смысле сравнение Бога с хозяином раба, оно несколько условно, потому что если мы себе представим ситуацию, когда человек добровольно отдает себя в рабство. Кстати, среди христианских святых, по-моему, было несколько случаев, когда люди из каких-то аскетических соображений или вместо кого-то себя отдавали кому-то в рабство, добровольно. Вот человек приходит к другому человеку и говорит: «Я буду твоим рабом, вот я добровольно буду тебе служить столько-то лет или всю жизнь даже, неважно из каких соображений. Но поскольку служить он будет человеку, а человек – существо падшее, грешное и склонное пользоваться своей властью над другим человеком, то вряд ли он полную свободу обретет в служении вот этому своему хозяину». А именно в Боге, наверное, вот этот уникальный случай, когда человек, будучи рабом Божьим, может действительно при этом быть свободным, абсолютно свободным от всего остального, то есть там, от грехов, от других каких-то зависимостей, чему-то, подвластности чему-то другому, чему-то связанному вот с этим падшим миром.
Да, но и рабское состояние, если человек находится вот в самом таком примитивном и унизительном рабстве, подвергается там избиениям, истязаниям, вот человек может в этом самом иметь глубокую и серьезную внутреннюю свободу. Вот, собственно говоря, вот земное рабство, вот именно, скажем так, материальное и вещественное рабство, оно вовсе не противоречит тому, чтобы иметь великую свободу в своей душе. Ну, конечно, это достигается вот именно достигается тогда, когда человек сам стремится к Богу как к источнику свободы. Вот, но с другой стороны, человек, будучи свободен от земного рабства, при должном отношении к своей жизни, может достичь большого возрастания и также достичь свободы в Боге. Но, наверное, тут нужно учитывать еще и то, что мы люди очень сами по себе очень разные. Кому-то для достижения близости к Богу рабство менее вредит, а кому-то более вредит. Вот именно земное вещественное рабство. Ведь бывают люди, которые настолько слабы волей, что дай им свободу, как они этой свободой, неразумно воспользовавшись, потерпят жизненный крах. А находясь в рабстве, волей-неволей, они, скажем так, будут защищены от каких-то примитивных земных соблазнов. По крайней мере, вина никто не даст пить. Вот так и получается, что для какого-то человека пребывание в рабстве может быть менее вредным, чем мы могли бы это как-то рассудить по-другому.
Когда говорят о том, что звание раба Божьего, оно унизительно для христианина, да, можно вспомнить ведь еще о том, что в послании, опять же, по-моему, апостола Павла к филиппийцам есть слова о том, что Господь пришел в образе раба. То есть, если сам Господь не погнушался как-то именно в этом образе явиться, ну, формально он, конечно, не был рабом, но казнь, которую он принял, она предназначалась в основном для рабов, придумана была для рабов. Если он не погнушался вот этим образом служения в качестве раба и служения человечеству, и служения Богу, то уж тем более нам не стоит как-то комплексовать, как бы мы сейчас сказали, по этому поводу.
Да, конечно.
Я думаю, что нам стоит еще вспомнить вот о какой вещи, когда мы говорим о том, что образ раба, образ рабства, он исторически каким-то образом связан с образом полной преданности, полной отданности Богу. Вот недавно мне пришлось услышать о том, что исторически, оказывается, крещение – это не только обряд такой чисто христианский. Похожие обряды были и задолго до христианства, и связаны они были как раз-таки с принятием рабом нового хозяина. Если хозяин, рабовладелец, покупал на рынке нового раба, нового невольника и приводил его к себе в дом, с раба снималась вся его прежняя одежда, ему его где-то купали в каком-то источнике, давали ему чистой воды, он должен был вымыться, на него надевали чистую новую одежду, ему давали новое имя. И вот с этого момента, очень похожего внешне на христианское крещение, человек становился полностью во власти своего нового господина, отдавался ему полностью с момента обретения нового имени и вот со смены вот этой вот грязной одежды на чистую. И в этом смысле, наверное, действительно мы можем говорить о том, что из исторического контекста следует то, что рабство – это именно полная преданность, перемена жизни и полная отданность новому господину. Для нас этот новый господин – это, конечно, Господь.
Да, это действительно так. И получается, что мы, если отнесемся к этому с должным смирением, то мы должны будем рассудить о самих себе, что вот мы рабы Божьи, и мы не должны быть ничьими другими рабами. Мы не должны быть рабами греха, мы не должны быть рабами людей, которые, как бы сказать, на нас имеют какие-то свои виды, противоречащие воле Божьей. И если мы так будем поступать, то мы будем настоящими христианами.
Спасибо, отец Славян. Мы говорили сегодня о том, рабами Божьими или друзьями Божьими должны быть христиане. У нас в гостях был наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга игумен Флавиан Матвеев. Спасибо, отец Славян. До следующих встреч в эфире.
Храни вас Господь.